Ваша заявка принята. Я займусь этим вопросом и дам свой ответ уже к вечеру. До заката все свободны.
Матушка, а чё нам-то покуда делать?
Все свободны. Еще раз холодно повторила Катенька. И головы огнедышащих львов выразительно рыкнули сквозь зубы. Нежить словно сорока на хвосте унесла. Мы же с моей задумчивой любовью уставились друг на друга, как два свежевыловленных толстолобика, то есть с округлившимися глазами, открытыми ртами и не зная, с чего начать. «Теперь видишь, что ты наделал. На нас идет войной весь недопохороненный прах наполеоновской армии. Ты хоть на минуточку способен себе вообразить, сколько их, если брать по минимуму, от миллиона, тех, что не упокоены, что закопаны, где попало, без отпеваний и погребений, что утонули в болотах и реках, замерзли в лесах, не растасканы на части зверями и птицами, готовые ради призрачной славы Франции, с бешеной скоростью и саблями в зубах ползти в наши края аж с берегов какой-нибудь Березины. Так вот, их, как ни верти, все равно не меньше 5000. А у нас всего народонаселения в городе и тысячи не наберется.
«Не бойся, счастье мое, я тебя никогда не оставлю», — сурово приподнялся я.
«Никогда не говори никогда».
«Почему?»
«Потому что меня абсолютно не греет твоя готовность умереть у меня на глазах», — мрачно буркнула Катенька.
«И близко не собирался.
Да что ж все на свете считают, что мы так и рвемся верхом на тот свет.
Я просто подниму казаков, и мы расшибем французов. Дело привычное».
«Что? Ты в своем уме, Иловайский?» Бурая Екатерина вскочила с крутящегося стула и попыталась приподнять меня за грудки. «Во-первых, в оборотный город нельзя пускать людей. Во-вторых, с какого бодуна твои православные донцы будут сражаться за среднестатистическую нечистую силу? Да они тут последних оставшихся добьют.
За нечисть наши головы класть не будут, это факт. А вот за тебя и за меня — да». Я уверенно заломил папаху. «Сей же час пойду, поговорю с дядей, и мы устроим бонапартистам еще одну жаркую зиму 1812 года».
«Сделаешь? Я тебя поцелую». Глядя глаза в глаза, твердо пообещала Катя, одним коротким предложением вырастив у меня за спиной крылья воспаряющие надежды. Я едва унял бешено заколотившееся сердце и кинулся к ней навстречу, распахивая объятия. «Притормози, жеребец, сказано тебе позже, после того, как ты разобьешь врага, чмокнув в нос. Может, даже дважды. Честное и причестное, чтоб меня прыщами покрыла, как неполовозрелую дурочку 13 лет. Судя по серьезному выражению ее лица, это была жутко страшная клятва. По крайней мере, я предпочел поверить, козырнул и честно отправился по ступенькам вниз. Хорошо, когда твоя судьба хоть в чем-то зависит от тебя самого. Понятно, что и так все в руце Божьей. Но если есть шанс слегка помочь провидению и достичь желанной награды, так нефиг сидеть на печи. Дело делать надо. А значит, прямо сейчас навестить печально знаменитое питейное заведение вдовца, только бы он согласился мне помочь.
«Иловайский!» — окликнул меня громоподобный голос моей любимой, когда я вышел за ворота. «Мони и Шлемы сейчас нет, бабка Фрося занята, отец Григорий пьян, скотина, в общем, тебя Павлушечка проводит. Не дергайся, я его уже предупредила, больше облизываться не посмеет, а доведет до места с меня вишневый кекс. Все равно засохнет, я на диете.
Короче, выясняй все у вдовца и попробуй только позволить им тебя съесть, хоть кусочек. Не прощу и не помилую. Тебя, разумеется».
Переживает.
«Стало быть, не так уж я ей безразличен, а значит, прав дядюшка, у нас еще все впереди. И пусть это лишь мираж,
и мы отлично знаем, куда заводят мечты, я готов 100 раз раскаяться в том, что сделал, чем 1000 раз корить себя за то, что не сделал. Даже если эта любовь — самая большая ошибка в моей жизни, но пусть будет. Питейное заведение вдовца я бы прекрасно нашел и сам. Как у большинства казаков нашего рода, у меня было врожденное чувство ориентации в пространстве. Хотя бы раз попав в незнакомое место, самой загогулистой дорогой, с завязанными глазами и идя спиной вперед, я точно знал, что во второй раз легко найду его без провожатых. Полезное умение для тех, кто половину жизни проводит в военных походах по чужим краям, городам и весям. «Погоди, человече!» Из-за ближайшего поворота, грузно топача и держась за сердце, меня нагонял предательский мясник Павлушечка. Мощная туша, интеллигентные манеры, детское лицо и полное отсутствие одежды, за исключением замызганного кровью и внутренним салом кожаного фартука, зрелище, угнетающее до рвоты. «Хозяйка просила присмотреть за тобой. И уж так просила, что захочешь — не откажешь. Ибо себе дороже», — выпалил он, приблизившись так, что я невольно потянулся за плетью. «В провожатых не нуждаюсь». «Понимаю», — печально вздохнул мясник, отшагнув чуть в сторону. «Я же не в претензиях за прошлое. Сам виноват. Поспешил, не спросил о здоровье, не поговорил по душам, не объяснил, не обнял, не успокоил. А ведь у нас все могло быть иначе». Я слегка застопорился, потому что в моем понимании подобные намеки должны иметь под собой хоть какие-то основания. А в нашем случае не было ничего. То есть абсолютно ничего, исключая один единственный интимный момент, когда эта скотина коварнейшим образом пригнула меня к мясницкой плахе и взялась за топор. «Не доверяешь, казачи?»
«Психом надо быть, чтобы вам верить», — открыто признался я.
Павлушечка виновато поскреб пятерней грязный и лысый череп и, не смущаясь, продолжил. «Так, может, забудем все и начнем заново, дадим чувствам второй шанс, ей-богу. А вот уже такую больную фантазию надо лечить с размаху помойным ведром по морде. Но у меня под рукой была только нагайка. Да и последствия горячей порки могли оказаться самыми непредсказуемыми, в том смысле, что он, похоже, только этого и ждет. А потому я просто прекратил бессмысленный разговор и широким шагом двинулся вниз по улице. «Не бросай меня, человече!» Сзади опять раздалось обиженное сопение. «Хоть рядом идти позволь, хозяйка узнает, не обрадуется. А жить-то еще хочется, а?» Я вспомнил, как бодренько Катенька опускает рычаг на стене, поливая мирную толпу нечисти огненным крещением, и, вздохнув, вынужденно замедлил шаг, чтобы мяснику не пришлось бежать. Увы, мое милосердие и на сей раз привело к наихудшим последствиям. Нет, губ он на меня не раскатывал, зубы не показывал, тесаком не грозил и на спину не бросался. Но зато болтал всю дорогу, не затыкаясь, как завзятая базарная сплетница, причем ведь только о себе, любимом. Поверьте, это надо было суметь пережить. «Я ведь не со зла, Иловайский. Я думал, что, осветив твоим мясом прилавок своей лавки, сразу 2 добрых дела сделаю, и постоянных покупателей свежатинкой побалую, и дяде твоему за позор отомщу. А за двойное добро и тебе бы с жертвой лечь не страшно, да ты бы и не почуял ничего, ибо топор у меня острее бритвы, орудие труда в порядке достойном содержу. А всем, кто телом своим мою торговлю обеспечил, уж наверняка прямая дорога на небеса, ибо сие венец мученический. А это ведь тоже богоугодное дело казачье». Из полутемного переулка неожиданно раздался
холодящий кровь вопль, и прямо на меня кинулся сухонький рогатый маньяк в лапсердаке и с шилом в руке. Кривые волосатые ножки кончались козьими копытами. Мне даже не понадобилось браться за плеть. Павлушечка с невероятной для толстяка скоростью выбросил вперед окорокообразный кулак, и злодейский стрекулист отлетел на 10 шагов, пробив собой чью-то стену. «О темпора уморес!» «Никакого обхождения у нынешней молодежи! Прибежал, убежал! Ни тебе, чтоб ты сдох, ни мне, я больше не буду! Куда катится весь этот мир, человече? Где утерянные идеалы нашей юности? Где высокие устремления, чистота помыслов, благородство целей? Все пошло и низменно, литература вульгарна, общество погрязло в сером быте, поговорить о тенденциях учения Сократа и Вольтера решительно не с кем. Мое либидо угнетено, и волей-неволей вступает в борьбу с альтер-эго».